у родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Это радиостанция «Говорит Москва» и программа «Радиошкола». Меня зовут Юлия Варшавская, я креативный директор «Мел». Сегодня у нас в гостях Лея Чечек, директор образовательного центра Еврейского музея и центра толерантности. И тема нашего разговора – почему важно говорить о русском искусстве с подростками и как сделать это интересно.
Добрый день.
Добрый день. Лея, на самом деле, мне кажется, самая главная интрига, она заложена уже в теме нашего разговора. А почему возникает вопрос «почему»? Кажется, это очевидно.
Вот я тоже не знаю. Для меня это совершенно очевидно. Но судя по тому, как люди ходят в музей и вообще какие вопросы они задают, во взрослом, как взрослые задают, то этот вопрос возникает, что нужно с детьми разговаривать и почему. Чтобы воспитать образованных людей. Чтобы людям было интересно ходить в музей. Мне кажется, нет, давайте по-другому сформулируем, потому что изобразительное искусство, и вообще сейчас надо брать более широкий термин, визуальная культура, это какая-то основа нашего существования, потому что все то, что окружает нас, то, что нас окружает, то, что вокруг нас. И мне кажется, очень важно понимать, что это, откуда это, с чем это едят, уметь сравнивать, уметь описывать. И это так здорово, когда ты идешь и понимаешь, что вот это было построено тогда-то, а это вот тогда-то, а это можно взять и как бы авангардные какие-нибудь работы связать с какими-нибудь украинскими народными мотивами. Мне кажется, что это очень самому человеку становится интересно жить, когда он это все может прочитать.
Угу. А в чем принципиальное отличие в этом смысле от литературы или от театра? Вот в чем, чем разговор об искусстве с подростком или с ребенком отличается от разговора о литературе, например?
Мне кажется, ничем. Литература тоже часть искусства, и театр часть искусства. Это все большое, с большой буквы, да, буквы И. А просто литература как-то у нас сродни, да, входит в школьную программу. Это обязательно, да, чтобы научиться читать, научиться писать. Это все происходит на литературных произведениях. А вроде бы как-то без картинок можно обойтись. Но на самом деле нет, не так. И вот этот подход надо менять и вводить. Сейчас у нас есть урок МХК, мировой художественной культуры, но это какая-то очень необязательная история для школьников. И мне кажется, в самом там, Министерстве образования и в школьной администрации к нему подходят как к не очень обязательному предмету. И, соответственно, это и продолжит, и, соответственно, это и так и школьники это воспринимают, что это, в общем, надо знать физику, математику. А это так, не обязательно.
Угу. Я, готовясь к нашей передаче, разговаривала с разными людьми, которые близки к теме, и мне сказали, что это вообще какая-то очень русская история про то, чтобы не учить детей искусству. То есть почему-то в советское время именно эта тема была закрыта, был какой-то там, видимо, соцреализм, а вообще история искусства 20 века, она от наших бабушек и от наших родителей была далека. Это так?
Мне сложно сказать, потому что я вышла, вся моя семья связана с искусством. Но, наверное, да. Я думаю, что вообще как бы от широкого зрителя искусство 20 века было скрыто. Мы об этом не говорили. Модернизм, слово было, это ругательство. У нас был соцреализм и такой реализм того, что происходит, и идеализация того, что происходило в нашей истории. А искусство, ну, оно не несло какое-то своего значения. Это оно имело утилитарное значение. То есть оно обслуживало общество, обслуживало коммунистическую партию. И, в общем, зачем было о нем говорить как о каком-то самостоятельном явлении?
А сейчас что-то меняется?
Я думаю, что да. Я думаю, что мы как бы открываемся этому, мы по-новому начинаем воспринимать нашу культуру, по-новому ее анализировать. И, в общем-то, искусство занимает свою какую-то позицию в головах и интересах молодежи. Я на это, во всяком случае, надеюсь.
Угу. Ну, давайте тогда попробуем составить такой практический дайджест того, что вообще родители могут делать со своими детьми и познанием, процессом познания искусства. С какого возраста можно начинать водить детей в музеи, разговаривать с ними про искусство?
С пеленок. С самых первых дней. А, ну, мне кажется, все, что мы делаем с детьми, когда они маленькие, это уже... Мы просто не произносим слово «искусство», но театр теней, какие-то пластилиновые фигурки, сказки — это же все часть искусства. И очень здорово водить ребенка в музей и показывать какие-то там... Мой ребенок, например, был в восторге от выставки грузинского авангарда в Пушкинском музее, потому что, ну, Пиросмани — это просто для детей. Там коровки, там козочки, там какие-то бородатые мужчины веселые поют песни. И вот таким элементарным языком начинать рассказывать про то, что происходит на картинах и вокруг тебя, это уже какой-то залог успешного... образование в сфере искусства.
А вы бы с чего начали? Например, со своей дочерью. Куда бы вы ее отвели, как первый музейный опыт?
В Пушкинский музей. Потому что там лошадки, там большие дяди красивые. И на самом деле очень здорово. Мы вот недавно совершенно взяли большую компанию, пошли с детьми трехлетними, двухлетними, трехлетними. И оказалось, что вот в такой компании, когда видно... Дети видят, как другие дети это воспринимают, начинается прям такое вот дружное освоение искусства, потому что в греческом дворике или в итальянском дворике они зависли на полчаса и реально рассматривали. Мы искали львов, мы искали разных мужчин, мы считали, какие большие там лошади стоят, сколько теть там, девушек на портале готическом. И вот совершенно такое с... умение рассматривать произведение искусства, как раз вот то, что мы делаем с маленькими детьми, с этого и начинается уже познание искусства.
А нужно ли ребенку рассказывать о том, что изображено на картине, давать какой-то контекст? Или лучше дать ему возможность самому придумать какую-то историю? Важно ли это?
Мне кажется, это зависит от ребенка, если он способен это рассказать. А я думаю, что любой ребенок, если дать ему эту возможность, он способен это сделать, пока он сам расскажет. А потом уже можно из этого рассказа выстроить, вывести его на контекст произведения, на то, что там изображено, и рассказать какую-то свою уже историю.
Угу. А как вы думаете, вообще это история про приучение к чему-то? То есть, если я буду с детства водить ребенка в музей с раннего, это останется в нем?
Я думаю, что да. Я могу судить на собственном примере, когда меня с детства таскали по музеям, и я их ненавидела. Просто. Я помню, что в первую поездку в Париж с родителями я не могла выдержать то количество музеев, по которым меня таскали. Я соглашалась туда зайти только за тарталетку с клубникой после просмотра. И в классе, по-моему, в 8 или 9 у меня была первая школьная поездка без родителей. И, естественно, первое, куда я потащила свою подружку, был музей. И только выйдя из этого музея, я подумала, боже, что я сделала? И, конечно, это осталось. Ну, то есть это такой залог того, что я очень люблю музеи и люблю ходить и смотреть на искусство. Но, с другой стороны, это не срабатывает тоже. Я, например, мне всю жизнь читали, а я ненавидела сама читать. И там только там, в каком-то более сознательном взрослом состоянии в лет 17-18 начала читать. Ну, то есть это все равно зависит от того, как вы это делаете, и от самого ребенка.
Mm-hmm. Ну, вот здесь это очень важная тема. Ведь на самом деле, если мы будем совершенно честны друг с другом, то детям скучно в музее. Дети чаще всего воспринимают поход в музей как нечто скучное.
Потому что родители так это воспринимают.
А что делать?
Ну, это зависит от родителей. Может быть, родители сами не понимают, зачем нужны музеи. Это, мне кажется, в большинстве случаев. Если они хотят приучить ребенка к музею, если они сами интересуются тем, что находится в музее, то тогда они найдут способ, как это рассказать. Найти интересного экскурсовода, рассказчика, попутчика в музей. Подготовиться к походу в музей и знать, что показывать, чтобы ребенку было интересно. Но ребенку будет интересно, когда тебе интересно самой.
Угу. А как подготовиться к походу в музей с ребенком?
Ну, сейчас почитать о том, что, на что они идут, если это выставка или постоянная экспозиция музея, познакомиться на сайте. Мне кажется, сейчас очень много всяких онлайн-материалов. Мне кажется, каждый музей выкладывает, у них есть широкие образовательные курсы и для взрослых, и для детей, и они выкладывают свои материалы на сайты. Есть замечательный курс Ольги Холмогоровой про как раз художественную культуру для детей. У нее совершенно прекрасные такие методические пособия, как разговаривать с детьми про искусство. Mm-hmm. Все это есть, и все это доступно.
Mm-hmm. Может быть, мы попробуем посмотреть, как в разном возрасте дети воспринимают искусство. Вот если мы посмотрим по каким-то этапам развития ребенка, что надо учитывать?
Опять же, зависит от ребенка. Все дети разные.
Ну, в каком-то усредненном.
Ну, то есть, вот я говорила, что с моим ребенком и с ее одного возрастного поколения, то есть это там 3-5 лет, то есть мы рассматриваем фигурки, мы смотрим животных, мы смотрим какие-то такие вот самые элементарные вещи. С детьми чуть-чуть постарше можно говорить уже о форме, о цвете. И понятно, что нужно смотреть по ребенку, потому что бывает, что надо с мальчиками и с девочками тоже надо по-разному разговаривать. То есть с мальчиками можно говорить про там, форму, если они знают немножко физику, о том, что там сравнить с гоночной машиной, что как форма этой гоночной машины влияет на ее победу в гонках. Точно так же и там в произведении искусства, как форма строится, как форма деформируется, что делают потом художники 20 века, как они эту форму разбирают на частицы. А с девочками можно, наоборот, подвести там к ужасно скучным портретам 18 века и поговорить про платье. И прям проследить во все искусство 18 века, от там, 10-х до 90-х годов, как эти платья, там, бантики меняются. И это уже порождает в детях интерес к этому.
Угу. Ну, если про классическое искусство как-то более-менее есть, там можно увидеть сюжет, то, я не знаю, а как говорить с ними об импрессионистах, например, когда вообще ничего не понятно, и многие взрослые это не понимают.
Ну, как раз взрослые не понимают, потому что им в детстве об этом не рассказали. Ну, про импрессионистов как раз очень интересно рассказывать, потому что там есть четкие подход, как они это делали, там есть очень четкая техника, чего они хотели добиться и зачем они это делали. И это очень интересно. Очень интересно выйти, там, посмотреть, зайти в музей, посмотреть на работу импрессионистов, а потом выйти на улицу и посмотреть вокруг. И рассказать ребенку, вот что художники хотели, как они пытались это показать, что они видят вокруг. Потому что импрессионисты же, как мы знаем, первые, кто вышли на пленэр. И вот сравнить то, что они увидели в музее, сравнить с тем, что они увидели на улице.
То есть как искусство отражает реальную жизнь. Ну, хорошо.
В другом ключе, то есть не как реализм, а вот что художник все-таки видит по-другому чуть-чуть.
Ну, хорошо, это совсем сложная история про современное искусство, когда... Ну, то есть ты можешь сказать взрослому о том, что ты знаешь, вот этот стул, который стоит посреди комнаты, это арт-объект, потому-то художник хотел сказать то-то и то-то. А мне кажется, что ребенка в этом смысле гораздо сложнее навесить ему какой-то контекст. Он видит то, что видит, реальный предмет. Как вы разговариваете с детьми о современном искусстве?
Точно так же, как мы разговариваем про классическое искусство. Мне кажется, это немножко заблуждение, что современное искусство сложнее, чем классическое искусство. Чтобы хорошо разбираться в классическом искусстве, надо намного больше прочесть и узнать, чем про современное искусство. И это, на мой взгляд, лично, ну, как бы такое личное мнение, что вот эта вся современная тенденция разделять даже в высших учебных заведениях курсы типа по современному искусству и по классическому искусству — это большая, большая ошибка, потому что современное искусство выросло из истории искусства, и она неотъемлемая его часть. И понятно, чтобы разговаривать про современное искусство, нужно тоже что-то знать и читать. По отношению к ребенку это то же самое. Можно прийти и говорить: о, смотри, как там нарисовал. Ты тоже так можешь, да, как обычно. А почему ты так не можешь? Ну, видите, художник первый так нарисовал. Вот ему пришло в голову, и он нарисовал. Ты же тебе в голову это не пришло. А вот что бы тебе в голову пришло? Что бы ты хотел нарисовать? Или обсуждать те же концептуальные вещи. Что такое концепт? Как это задумалось? И так далее. Это ничем не отличается от того, от разговора про классическое искусство.
То есть вы бы сначала, если мы даем ему совет родителю, начали от классики все-таки.
Конечно.
И потом двигаться по истории искусства. Это хорошо. Отличный совет. А какие вопросы обычно дети задают в музеях? Что обычно детям интересно?
Смотря в каком музее? В Дарвинском музее?
Нет,
они спрашивают про скелеты и про динозавров. Ой, а почему там... Почему там тетя синяя? А почему так нарисовано? Вот это тоже интересно. И научить ребенка задавать правильные вопросы. Правильно подводить его к нужным вопросам. Мне кажется, вообще одна из главных составляющих уже взрослой жизни — это уметь правильно задавать вопросы и ставить их. И это тоже, конечно, часть воспитания, часть того, как обучать ребенка.
Давайте поговорим про современный музейный опыт для детей в Москве, например, или в Санкт-Петербурге. Ну, крупных городах России, где есть музеи. Мы приезжаем в Европу, мы постоянно видим детей, сидящих на полу, рисующих что-то. Это всегда очень такие трогательные картинки, целыми классами они приходят. Что происходит у нас? Как меняется ситуация? Куда сегодня можно пойти с детьми, чтобы им вот все эти задать вопросы и ответить на них?
Слава богу, у нас все меняется. Еще 10 лет назад, мне кажется, для детей было очень мало всего. Всю жизнь, ну, почти там уже 50 лет существует клуб, детский центр Пушкинского музея, на котором выросло не одно поколение, то же самое в Третьяковке. Но сейчас это тоже трансформируется, меняются, они создают новые курсы, новые подходы. И это все очень интересно. И мне кажется, что человек, который как бы хочет ребенка приучить к музею и к искусству, он всегда найдет, куда отвести ребенка. Практически все наши музеи сейчас делают такие проекты для детей. И, конечно, разница с Западом, что на Западе это все началось намного раньше, а это все намного более продвинуто, если я могу так сказать. И, в принципе, в западных музеях, в Европе, в Америке, ну, я думаю, что уже там в Японии, как бы museum education — это отдельная профессия, это отдельное направление, этому учатся в университетах, и это очень интересно. А у нас пока такого еще... Мы на начальной стадии, но мы идем верным путем.
А можете, пожалуйста, какие-то конкретные примеры привести, вот, чтобы родители, которые нас сейчас слушают, составили себе план на выходные?
Ну, я всегда, так как я сама выросла в Пушкинском музее, это все, что делает детский центр детского развития музеон, это совершенно прекрасное занятие для всех возрастов. А в Третьяковской галерее есть свой музей у гаража, и в том числе у Еврейского музея. Uh-huh. Мы делаем курсы для детей маленьких, там, начиная от младших школьников. И вот мы второй год подряд делаем летние лагеря для подростков. Это наш новый опыт. Мы в прошлом году попробовали в первый раз, и неожиданно это было очень успешно. Меня больше всего поразили сами дети, которые к нам пришли, потому что их не родители привели, они сами нашли нас. И они были очень... У нас был один курс просто как бы искусство авангарда в целом, и мы говорили про все, и про поэзию, про литературу, про искусство, архитектуру. И они были очень недовольны, потому что они хотели... Кто-то хотел больше говорить про поэзию, кто-то хотел говорить только про там, архитектуру конструктивизма. И я была поражена, потому что там это дети 13-14 лет были. Поэтому в этом году мы сделали лагерь с направлениями. У нас есть мастерская архитектуры, мастерская изобразительного искусства, мастерская авангардной книги и поэзии.
Что там будет происходить?
Там это будет всего лишь неделя, 5 дней. У каждой мастерской, конечно же, свой преподаватель, и они будут изучать теорию и в том числе и практику. У них будут практические занятия, и под конец они должны, каждый будет создать свой собственный авангардный проект.
Вот в прошлом, раз этот опыт уже был, в прошлом году, зачем они приходили? Вы помните основные причины, которые толкали этих детей, чтобы к вам туда прийти? Просто это очень интересно. То есть я думаю о своей 16-летней сестре. Мне очень, при том, что она очень развитый всесторонний молодой подросток, мне очень сложно представить себе ситуацию, в которой она пришла и сказала мне: «Юля, пожалуйста, найди мне лагерь про русский авангард».
Ну, вы знаете, я думаю, что такой в профессиональной среде есть мнение, что авангард сейчас, ну, то есть... что авангард сейчас получил такую, наконец-то, славу и интерес от зрителей. Наконец-то он как бы получает свое заслуженное место в русском окружении. Да? То есть на Западе давно одно из самых известных направлений. А в России он был забыт, и вот сейчас мы наконец-то его снова открываем, он снова занимает свое место на полочке истории искусства и так далее. Но мне кажется, что, судя по как бы зрительскому интересу, все равно Шишкин и там Айвазовский, они все равно побеждают, потому что люди не понимают искусство русского авангарда. Они все равно говорят, что это за там палочки, точечки и так далее. И у меня был опыт, я 2 года преподавала в старшей школе как раз МХК, и самый просто дикий опыт мой был как раз на уроке, когда я решила рассказать про Малевича, когда в меня дети стулом запустили. Ну, то есть у нас было...
Расскажите
такое, у нас
эту было историю.
Дружественные отношения, потому что я сама молодая была, и, в общем, я с ними как-то по-приятельски общалась. И я им решила рассказать не просто там про черный квадрат, а как Малевич пришел к этому черному квадрату по вот от начала. И они начали просто на меня кричать: что это такое, что вы нам показываете? Ну, вообще, вот, я могу нарисовать там тоже, нарисовать черную точку, и что это будет шедевром. И вот эти провокационные как раз вопросы, и вот темы, которые я поднимала, это был самый интересный для меня и для них урок. В результате этот класс, это был, мне кажется, это был их 9-й класс, когда они заканчивали школу, я уже ушла из этой школы, они меня позвали специально на свой последний звонок, и они каждому учителю вручали грамоту, типа, и мне вручили грамоту как лучшему гиду по Малевичу, потому что в них это за какое-то, в общем, какое-то зерно в них я посадила, надеюсь, буду считать так.
Поэтому... А что вы, да, извините. А что вы отвечаете на вопрос: я тоже так могу нарисовать?
Ну, попробуй.
Ну, он попробует и нарисует.
Ну, он же повторит то, что он видит на стеночке.
Ага.
Он же не, как бы, это же не его оригинальная идея, так скажем. А, это же тоже интересно. В общем, маленьким детям, мне кажется, авангард еще интересен тем, что вот им это то, что они могут якобы сделать. А потом, когда они начинают в это погружаться, они понимают, что все это не так просто.
Угу. А почему не просто? Мне очень хочется дать нашим родителям, которые нас слушают, какие-то базовые представления о том, что они могут своим детям сказать, придя с ними в музей.
Ну, потому что все авангардисты были великими художниками, именно художниками-ремесленниками. Если посмотреть на их ранние работы, как они учились в Академии художеств, там, в Хутумасе и так далее, они же приобретали профессию, они были потрясающими художниками в смысле... техники. И чтобы вот прийти к тому же черному квадрату, Малевич проделал огромный путь художественный, чтобы отказаться от всего этого наследия и нарисовать просто черный квадрат. А, и вот это очень интересно ребенку рассказывать, как проходил этот путь. Я помню себя, когда я в первый раз для себя я поняла, что такое Пит Мондриан. Потому что я смотрела на все эти, там, когда мне было лет 13-14, я смотрела на все эти решеточки и точки, и квадратики, и думала, ну, что за вообще? Вот. А потом я оказалась на его монографической выставке, где я увидела его ранние работы и от чего к чему он пришел. И это производит огромное впечатление. Чтобы вот нарисовать такую простую там клеточку, нужно научиться сначала вот так делать, а потом ты имеешь право нарисовать черную точку.
Угу. А как вы для себя объясняете все вот эти невероятные очереди на выставки, которые, на громкие выставки, которые были за последние несколько лет?
Хорошим пиаром. Ну, слушайте, мы говорим о художниках, которые, в общем, в нашей... Это, кстати, один еще пункт нашему разговору, что почему надо с ранних лет говорить об искусстве, потому что что у нас там в азбуке, в букварях в детстве, в первом классе? Это же Куинджи, это же Саврасов, это тот же Серов, Айвазовский, Шишкин. Видите, это то единственное, что знает широкая публика. И то, что остается в сердцах людей, и то, что они это понимают и хотят увидеть. Поэтому было бы здорово, чтобы в этих учебниках появлялись не только классики XIX века, что неплохо, а замечательно, но и художники XX века.
Угу. А, нам нужно прерваться на новости, но мы обязательно скоро вернемся к нашему интересному разговору.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании МЕЛ. Радиошкола «Большой разговор».
Расскажите еще немного про программу, потому что это очень интересно. Во-первых, когда она начнется, где можно посмотреть подробности?
Программа начнется, будет проходить с 4 по 8 июня. Это мастерские изобразительного искусства, архитектуры и книги. Поэтическая мастерская всего будет 4 дня, с 5 по 8 июня. А подробную программу можно посмотреть на сайте Еврейского музея. jewish-museum.ru.
Угу. А мне очень интересно, вы сказали, что эта программа, она толкает детей на, собственно, творчество. А что они делают? Вот я имею в виду, какие они сами создавали произведения?
Насколько я помню, они делали разные коллажи, и мы говорили много о всяких как раз новых техниках, которые авангардисты применяют в своем искусстве. они строили модели архитектурные. Они ходили, смотрели, так как мы сами, музей находится в памятнике архитектуры в Бахметьевском гараже Константина Мельникова, и мы вообще находимся в районе, где очень много его конструктивистских памятников, то они ходили, в общем, смотрели это вживую, а потом приходили, делали свои модели и строили собственные архитектурные композиции. Плюс они, понятно, что они рисовали, кто мог. И я не знаю, мне очень интересно как раз, что будет на поэтическом семинаре. А как раз преподаватель семинара Ника Голубицкая, она у нас запустила в прошлом году и поэтический семинар для взрослых. И это была, когда я увидела программу, это очень интересно, но она такая очень специализированная. То есть это про, вообще про поэзию 20 века и про то, что происходит с поэтическим языком в 20 веке. В результате это стало одной из самых наших популярных программ этого года. А там собирается очень много народу, и они, мы создали группу в Фейсбуке, где они собирают и обсуждают, она выкладывает материалы. То есть для меня это было большой неожиданностью. Поэтому мы решили попробовать сделать такую мастерскую для детей. А на мастерской книге ее преподавателем будет Ирина Тарханова, довольно известный и очень интересный книжный график, книжный мастер, которая сделала множество каталогов для той же Третьяковской галереи, для музея фотографии, и у которой замечательное собственное издательство «Барбарис», как раз специализирующееся на художественной книге. Она будет, в общем-то, готовить детей к практике. Там будет, конечно, речь про авангардную книгу, но я думаю, что она акцент сделает вообще на том, что такое книга и как ее сделать, вот если ты хочешь издать книжку. И мне кажется, интересно погружать ребенка, в общем-то, в практическое дело уже.
Угу. История искусства, она и поэзия, она всегда связана с историей вообще. В этом смысле вы как-то через вот эти занятия рассказываете подросткам про историю 20 века в России?
Я думаю, что отчасти да, но не очень погружаюсь, потому что лагерь идет всего 5 дней, и это довольно... У нас довольно мало времени на это. Мы только начинаем эти программы делать. У нас до этого... Мы вообще молодая институция, нам 5 лет всего, и мы все пытаемся... в разные области зайти, разное попробовать. Поэтому если у нас это будет получаться, то мы вообще подростковую историю будем расширять, потому что это очень интересная аудитория, с которой мало работают.
Угу.
А это как раз больше есть детских программ там, на младших школьников, на среднюю школу и уже на взрослых. А вот подростки как-то остаются всегда за бортом корабля, потому что, наверное, думают, что у них там выпускные экзамены вступительные или еще что-нибудь такое. Не до этого. А это как раз то время, когда еще ребенка, еще не взрослого, можно успеть чем-то заинтересовать.
Просто очень интересно, ведь этот возраст подростковый, он про отрицание, про несогласие. И в этом смысле авангардисты, которые тоже, в общем, наверное, не хотели идти в ритме со всеми остальными, как вообще дети на это реагируют? Как они воспринимают истории этих художников, их биографии?
А вот как раз мой опыт показывает, что самое интересное, чтобы заинтересовать ребенка, подростка, не будем называть их детьми, а то они обидятся, как раз лучше всего погружать их с личной историей. Это всегда, ну как так, если, знаете, сплетни рассказывать про художников, это всегда порождает интерес и как бы вводит ребенка. Они начинают интересоваться тем, что дальше происходило, что он делал, что вот как это повлияло на то, что он сделал. И очень здорово как рассказывать, знаете, как вот в там, искусство Возрождения. Они все, художники, наряжали героев своих в костюмы своего времени и погружали, и переносили там библейские истории в окружение там Венеции 15 века, чтобы зрителю было понятно, про что речь. Потому что если их нарядить какие-нибудь тоги и так далее, то ну, что-то какая-то далекая история будет. Так и здесь. Очень здорово рассказывать ребенку про это, как про своего друга. Вот ты знаешь, вот был такой дядя, Пабло Пикассо. И вот он там нарисовал это. Смотри, какие у него быки. И вот это какое-то такое личное переживание дает ребенку более глубокое погружение в это. Это становится частью биографии твоей. И это сразу становится больше более интересно.
Ага. Ну, биографии художников, они, в общем, были очень разными, в том числе они переживали разные сложные, неоднозначные периоды и так далее. Вы как-то цензурируете этот рассказ или...
Когда я в школе была старшей школы, я думала, что меня уволят за это. Ну, то есть, ну, надо находить язык. В общем, понятно, что для пятилетки я не буду рассказывать про всех любовниц Пикассо. Ну, а одиннадцатиклассникам почему бы это уже не рассказать?
Ага. Есть еще одна очень интересная тема, на мой взгляд. Она связана с тем, что один из главных трендов, и вы уже об этом сказали в начале нашего разговора, один из главных трендов современного мира — это уход в визуализацию, да, уход от текста. Вы в работе с подростками и с детьми замечаете это, что они действительно все считывают с картинки, видео, а не с текста, не с истории?
Наверное, да. Наверное, им сложнее, потому что они живут уже, воспринимают информацию в другом ритме, наверное, даже в том отличном от нас с вами. И, конечно, нужно находить другой язык и по-другому строить визуальную, как бы, иллюстрацию к твоему рассказу, чтобы для подростков, для детей это было легче и доступнее.
А вы как оцениваете эту тенденцию? Это хорошо или плохо?
Я думаю, что это неплохо. Это просто очередной этап развития человеческой культуры и цивилизации. Просто важно, чтобы это... Хорошо, что есть Google, правда? Но тут мы не надо столько информации запоминать. Но надо знать, где ее искать. В этом, как бы, этому учат в высших учебных заведениях, когда ты учишься на исследователя. Не обязательно все помнить, все даты. Но очень важно знать, где искать. И это тоже часть нового, как бы, нового информационного развития человечества. Поэтому не надо искать везде негативные стороны. Нужно извлекать пользу из того, что происходит.
Угу. Ну, вы сказали про новый язык, который приходится искать. Как вы его ищете? У вас есть какие-то лайфхаки?
У меня лично нет. Я надеюсь, что у наших преподавателей есть. Ну, я работаю в Еврейском музее, который считается самым мультимедийным и интерактивным музеем Москвы. И судя по нашей публике, аудитории, правда, детям у нас интересно, потому что все можно потрогать, все начинает двигаться, переключаться. И это неплохо, это отлично, потому что мультимедиа нам позволяет создать, рассказать контекст того, что происходит. А мультимедиа позволяет создать несколько слоев информации. И каждый человек находит для себя то, что ему доступно, то, что ему интересно. И это очень, ну, как бы, это очень классный инструмент музейный.
Угу.
Поэтому просто им нужно уметь обращаться, и тогда все получится.
Угу. Ну, вообще совершенно очевидно, что все современные продвинутые музеи, они так или иначе движутся в эту сторону и пытаются как-то подстроить музейный опыт под реалии 21 века. Вот если бы я вас попросила описать, как должен выглядеть музей, в котором интересно ребенку. Что там должно быть?
Там должны быть, в первую очередь, сами артефакты, потому что это никуда не уходит, и это часть нашей истории, часть материальной культуры, и артефакт становится таким базисом для вот, построения дальнейшего рассказа. Конечно, там должны быть интересные, хорошо сделанные мультимедиа, которые ребенок может потрогать, там что-то появится, какая-то новая информация всплывет, тебе покажут, как что работает. Я, например, совершенно недавно в первый раз была в музее импрессионизма, русского импрессионизма, и поражена абсолютно их стендами с тем, с разбором, там, как, какие разные бывают кисти, как холст натягивается. Это ужасно интересно сделано. У нас музей посвящен там, истории евреев на территории Российской Федерации. У нас есть замечательные там, стенды мультимедийные про еврейскую культуру и традиции, которые сразу становятся очень доступными для публики. Вот, должны быть доступны тексты, напечатанные в правильном масштабе, написанные хорошим языком, повешенные на стенку на нужном уровне, чтобы это было удобно читать. Это все такие мелочи, которые, на самом деле, простые зрители, они не замечают, насколько, в общем-то, музейная работа имеет много нюансов, о которых знают только профессионалы. И это все очень... Из всех этих, знаете, бог в деталях, вот из этого всех нюансов и деталей рождается интересная, интерактивная и познавательная экспозиция.
Угу. Но при этом мы же все понимаем, что там в большинстве музеев в России до сих пор сидят эти 90-летние прекрасные старушки, которые говорят: «Тише, мальчик, здесь нельзя шуметь». какому-нибудь пятилетнему ребенку, который...
Я не знаю, что с этим делать.
С восторгом смотрит на какую-нибудь картину и делится с тобой впечатлением своим. То есть получается, что музей в большинстве своем сегодня в России все еще далек от того места, где ребенку может быть интересно.
К сожалению, да. Но мы постепенно движемся к тому, чтобы это менялось. Но это процесс, мы же не можем просто взять и всех уволить. Это еще какое-то... Должно пройти какое-то, наверное, еще время, чтобы люди поняли, что музей — это все-таки не... Конечно же, музей — это в первую очередь научное заведение. Оно создано для сохранения, презервации, консервации произведений, артефактов, исторических объектов и произведений искусства. Но вторая главная, 50-50, да, это все-таки для знакомства зрителей с этими артефактами. И вот пока у нас превалируют первые 50%. Когда мы научимся все понимать, что вторые 50% тоже очень важны, и все-таки музей — это в первую очередь для зрителей, тогда у нас что-то изменится.
Что вы советуете почитать, посмотреть, послушать родителям, которые хотят начать знакомство ребенка с искусством? Может быть, и самим родителям, и то, что можно дать детям?
Я уже упоминала методический курс Ольги Холмогоровой. Uh-huh. Мне кажется, Ольга сама воспитала много искусствоведов и много детей, которые во взрослом уже возрасте любят и интересуются искусством. А мне кажется, можно начинать просто с краткой истории искусства. Uh-huh. Тоже Нины Дмитриевой, великого совершенно советского искусствоведа. Еще, ну, книжка написана в советское время, но совершенно доступным языком и сейчас. И, слава богу, сейчас переводится много иностранной литературы. Есть наши искусствоведы, которые пишут книжки для широкой публики, всякие альбомы, тоненькие книжки про художников, которые можно просто подсовывать детям и смотреть картинки. Это же что дети любят? Картинки. И просто часть книжной полки в детской занять альбомами и перед сном их рассматривать. Это уже маленький шажок к тому, чтобы им было интересно потом пойти в музей и посмотреть на это вживую.
Угу. То есть стоит сначала посмотреть картинки дома?
Вполне, да.
Ага. А может быть, какие-то есть фильмы, я не знаю, или какие-то лекции, которые можно послушать?
Про фильмы вот с первой мысли не скажу. Ну, наверное, там, я не знаю, если там подростку можно посмотреть там фильм Вуди Аллена про Париж 20-х годов, где Гертруда Стайн принимает всех у себя.
Это интересный совет, я бы подумала, не знаю.
Нет, про фильмы, к сожалению, мне кажется, я сейчас не скажу ничего. А
вообще, есть лекции для детей про искусство хорошие?
В Пушкинском музее есть.
В Пушкинском музее есть.
Да.
Угу.
Может быть, мы тоже запустим когда-нибудь.
Просто лекция — это прям сложный жанр такой.
Да, но мне кажется, лекция должна быть интерактивной и все-таки с какой-то практической частью, чтобы ребенку было интересно. Потому что все-таки больше там получаса 40 минут ребенок не усидит на стуле, смотря в одну точку. Угу. Поэтому это все-таки не должен быть формат лекции. Это должен быть какой-то такой практическое занятие.
Угу. А насколько вообще интерес к художественному искусству у ребенка коррелируется с его собственным желанием или умением рисовать? Это связанные вещи?
Ну, наверное, нет, потому что как-то рефлекс рисования, он как-то... Вот ты даешь человеку карандаш, он начинает чего-то там калякать. Мы все, даже те люди, которые далеки от искусства, они там сидят, разговаривают на сложном рабочем скайпе, берут карандаш и что-то там чирикают в своих блокнотах. Поэтому это какой-то такой рефлекс, как хотеть есть, что-нибудь такое из самых примитивных рефлексов. А дальше вступает уже художественное образование, когда ты просто начинаешь познавать мир. Точно так же, как ты ведешь ребенка в биологический музей и рассказываешь про динозавров, так же можно рассказать про художников.
Художника, как динозавры. Просто мне интересно, насколько вот погружение в изучение искусства может вообще подтолкнуть ребенка к самостоятельному созданию чего-то, к, не знаю, желанию пойти в художественную школу. Потому что у нас есть, например, все хотят водить детей в музыкальную школу. Например, или там в спортивную секцию. Есть какие-то клише. Но я не знаю клише о том, что ну давайте отведем ребенка в художественную школу.
Очень интересный вопрос. Я не знаю, правда. Ну, то есть спортивная школа, правда, это, ну, там полезное здоровье. А почему вот такой перекос в сторону музыкальной школы, в отличие от художественной, не знаю. Это какие-то такие еще советские истории. Хотя, ну, там, у меня много друзей училось в художественной школе, почему люди, которые потом не пошли в какое-то художественное образование. Не знаю. Музыка более доступна, может быть, для людей. Кажется, что художественное какое-то образование — это слишком сложно. Хотя это не так.
Это просто очень интересно.
Да, это интересно об этом подумать. Почему в музыкальной школе их так много, и они намного более популярны, чем художественные. Может, потому что петь, не знаю, петь, музыка.
Я опять все время возвращаюсь к мысли о том, что тема искусства для... там, людей, живших в России, в Советском Союзе, там, во второй половине 20 века, эта тема какая-то совершенно необязательная. То есть меня, например, мои родители, всесторонне образованные люди, водили в театр, давали слушать музыку. Но искусство, оно было совершенно вытолкнуто из нашей семьи. Вот, потому что это все казалось совершенно необязательным. Вот почему у советских людей было такое отношение к искусству, почему сейчас это меняется или не меняется, я не знаю.
Сложный вопрос.
Наверное, можно.
Можно заново записать этот ответ?
Да. Мне кажется, что тема искусства, она вообще была совершенно не актуальна для наших родителей, то есть для тех, кому условно сегодня там за 50, больше 50. В школах этого нет. В семье про это большинству не рассказывают. Почему так было, и меняется ли это, и что вообще нужно сделать, чтобы это изменилось?
Но мы говорили в начале разговора о том, что искусство имело утилитарный характер. Но все равно, я думаю, что вы немножко преувеличиваете, потому что все равно у всех наших бабушек висела там незнакомка Крамсокова на в шкафу стояла репродукция, и все равно в Третьяковских залах было полно народу, как и сейчас. А другой вопрос, что не знали там искусство 20 века, искусство модернизма и какое-то там искусство буржуазного Запада, об этом совсем по-другому говорили, и понятно, что это было не супер распространено. Но не знаю, потому что вот это тоже интересно, потому что я вижу даже тенденцию сейчас, что, конечно же, детей больше вводят в театр, например, чем на выставку. Может быть, потому что театр — это интерактивный вид искусства, то есть там что-то происходит, там действия тебя развлекают. Не знаю, насколько это больше вот идет про как бы у широкого зрителя в голове сидит мысль о том, что это какая-то познавательная история. Мне кажется, меньше, чем развлекательное. А музей — это, конечно, не совсем развлекательное. То есть это развлекательное, когда ты получаешь эстетическое удовольствие от произведения искусства, и это, конечно... Чтобы получать эстетическое удовольствие от искусства, мне кажется, к этому тоже надо быть как-то подготовленным.
Ну, его нужно понимать.
Да. Вот когда ты... Ну, как ни странно, это такой хороший вопрос, на самом деле, не только про детское образование, а вообще более широкий, про вообще эстетику в целом. Что приходит первее, эмоциональный какой-то твой отклик на то, что ты видишь, или сначала вот познание, когда ты знаешь что-то про это произведение, и тебе становится интереснее смотреть на это. Вот для меня это такой актуальный исследовательский вопрос, который периодически возникает в моей голове, когда я вожу разных друзей уже взрослых в музей и слышу вопросы от людей, которые не связаны, например, с искусством. Это довольно... Ну, это не связано даже с детьми. Это, в общем... Серьезный теоретический вопрос в искусствоведении.
Ну да, потому что люди, которые приходят в музей, например, ну, знаете, чтобы сделать чек-ин в соцсетях,
да.
Да, они же просто проходят мимо картин.
Да, ой, это моя боль. Моя личная боль всегда в Лувре, когда я оказываюсь в зале Моны Лизы, у меня просто я начинаю рыдать, потому что все, значит, бегут смотреть Мону Лизу, больше ничего в Лувре как бы нету. А в зале, в самом зале Моны Лизы просто висят шедевры. Ну, как бы напротив нее висит огромный пир в Кане Галилейской Паоло Веронезе, который совершенно шедевр. И там можно часами на нее смотреть и разглядывать. И никто на него не смотрит вообще. Это просто, ну, это беда такая. Ну и понятно, что... Причём, как бы, интересный же еще феномен, ну, там, той же Моны Лизы. Почему Мона Лиза становится такой, как бы, вот, все ее знают? Ну, потому что в начале 20 века ее украли из Лувра. Mm-hmm. Потому что все газеты пестрели изображениями Моны Лизы, и был ужасный скандал, там, огромный скандал, и многих художников обвинили, там, даже Пабло Пикассо есть, сохранились, его допрашивали, и, там, ну, не обвиняли, а как бы он был одним из подозреваемых и так далее. Это очень интересная история. И вот после этого потом появляется эта известная работа Дюшана с Мона Лизой с усами, и все, и как бы вот этот культ Моны Лизы, он родился. При этом это не, как бы, это не означает, что Мона Лиза не шедевр, это абсолютно шедевр, да, это много всего, есть о чем говорить. Но вот этот как бы феномен того, что становится таким... Все знают Мону Лизу. И как это возникает, тоже очень интересно. Это даже вопрос и истории искусства, и вопрос маркетинга элементарных. Это ничем не отличается от маркетинга, там, я не знаю, каких-нибудь потребительских товаров.
Ну, то есть, получается, на сегодняшний день вопрос вовлечения взрослых, а, соответственно, как мы поняли из нашего разговора, детей в музейный опыт, это развитие пиара этих самых музеев.
Да. Конечно.
Все
очень любим просто. Ну, нужно же правильно доносить информацию до людей и говорить на их языке. Тогда это становится доступно. А при этом это очень важно, это такая тонкая грань, чтобы все-таки не скатываться до примитивного уровня, а наоборот поднимать выращивать свою публику до твоего уровня. Uh-huh. Вот это очень интересная задача и очень сложная задача.
Uh-huh.
Потому что, понятно, это как бы все... Понятно, как легко привести в музей людей. Позвать какую-нибудь там медийную личность и сделать с ней паблик-ток или лекцию, или что-то такое. Понятно, что на каких-то людей придет толпа, а на каких-то никто не придет. Uh-huh. И понятно, что на лекцию Владимир Маяковский, там, его женщины придет 500 человек. Uh-huh. А про какой-нибудь про разбор поэзии или что-нибудь такое придет намного меньше людей. И вот это та, как бы... Вот это наша интересная задача, там руководитель как раз образовательных пиар-отделов музеев, как вот это все совместить и правильно замиксовать, чтобы было и то, и другое, и чтобы публика, которая пришла на лекцию Маяковский и его женщины, потом заинтересовалась и пришла на какую-нибудь более глубокую лекцию.
Угу. Ну вот в этом смысле, на самом деле, много разных споров, и я даже недавно... Эмилия, собственно, Кабакова, которая делала только что выставку в Эрмитаже, в интервью рассказала, что ее очень бесит, когда люди приходят на их выставку с Ильей Кабаковым и фотографируются на фоне картин, или смотрят в телефоны, или что-то снимают. Ну, в общем, ведут себя как-то более свободно. То есть получается, что от самих художников тоже есть определенный стоп в этом смысле. Как вот поженить эту необходимость осовременивать разговор об искусстве и наши классические представления о том, как это должно быть?
Ну, живые художники — это вообще сложная тема. У них свои представления о том, как их искусство должно быть выставлено, объяснено, показано, в общем, воспринято. И это отдельная тема. Но... Это вот почему там, я не знаю, почему Зельфира Исмаиловна в Третьяковке делает эти большие громкие выставки того же Серова. Люди же пришли на Серова, но, может быть, они купили билет еще на постоянную экспозицию и пошли посмотреть 20 век. Потому что залы 20 века в Третьяковке на Крымском Малу, они практически пустые, там очень мало зрителей. И это, ну, просто это наша беда, когда как бы во всем мире все, когда приезжают в Москву, как раз идут смотреть вот это искусство русского авангарда, наши туда не идут. И, конечно, Зельфира Исмаиловна очень умело сейчас пытается развить площадку на Крымском мосту, чтобы повысить там посещаемость и познакомить зрителей с искусством 20 века.
Дорогие радиослушатели, это была очень интересная беседа про искусство. Надеюсь, вы все пойдете в музеи в эти выходные со своими детьми. Это была программа «Радиошкола». У нас в гостях была Лея Чечек.
Спасибо большое.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.